эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 4 апреля в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов, у микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Оппозиционному политику Бедине Иванишвили отказали в грузинском гражданстве.
Получается заколдованный круг. Франция не может лишить гражданства Иванишвили, чтобы он не стал лицом, не имеющим гражданства. А Грузия не может предоставить ему гражданство, потому что Иванишвили гражданин Франции.
Как североосетинский электорат относится к югоосетинским выборам?
Мы никого не агитируем, мы просто надеемся на благоразумие людей, которые верят в порядочность, в профессионализм.
Лекции в Абхазском университете в Сухуми отменены до понедельника.
Причина недовольства молодежи – туберкулез, который, как им кажется, охватил вуз и вот-вот грозит обернуться настоящей эпидемией.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: российские дипломаты встретятся 17-18 апреля в Москве с представителями сирийской оппозиции. Президент Сербии Борис Тадич сообщил, что в четверг официально подает в отставку. Норвежец Андрес Брейвик, убивший в прошлом году 77 человек, считает себя вменяемым. Российские дипломаты встретятся 17-18 апреля в Москве с представителями сирийской оппозиции делегации Национального координационного комитета. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России. На 10 апреля в Москве запланированы переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова с его сирийским коллегой Валидом Муалемом. Как заявил Лавров ранее сегодня в ходе визита в Азербайджан, он не верит в то, что оппозиция в Сирии в состоянии победить силы, верные президенту Башару Асаду. По его мнению, кровопролитие в этой стране может продлиться много лет, даже если сторонники оппозиции будут, как он выразился, вооружены до зубов иностранными державами. Выступая сегодня в Белграде, президент Сербии Борис Тадич сообщил, что в четверг официально подает в отставку, передает Айя Куге.
Выступая в среду в Белграде, президент Сербии Борис Тадич сообщил, что в четверг он официально подает в отставку. По словам Тадича, он намерен принять участие в досрочных президентских выборах, которые пройдут 6 мая, одновременно с парламентскими и муниципальными выборами. Решение сократить почти на год пятилетний мандат Тадич объяснил стремлением придать дополнительную легитимность своему курсу на вступление страны в Евросоюз. Аналитики полагают, что досрочные президентские выборы нужны, чтобы сэкономить государственные средства. С другой стороны, по их мнению, при помощи досрочной отставки Тадич поможет своей демократической партии укрепить позиции на общих выборах. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Норвежец Андрес Брейвик, убивший в прошлом году 77 человек, считает себя вменяемым и обвиняет обследовавших его психиатров в некомпетентности. Отрывки из письма Брейвика норвежской прессе публикует сегодня выходящая в Осло газета «Верденсганг». В нем ультраправый экстремист заявляет, что помещение в психиатрическую клинику могло быть для него хуже смерти. Брейвик также утверждает, что нашел более 200 неточностей и ошибок в заключении психиатров, признавших его невменяемым. Он заявляет, что действовал сознательно, чтобы, по его словам, противостоять исламизации Европы. Процесс по делу Брейвика должен начаться 16 апреля. Он уже сознался в организации взрыва в Осло и нападении на молодежный лагерь на острове Утоя 22 июля 2011 года.
Эхо Кавказа. Новости.
В Анкаре сегодня начался судебный процесс по делу двух бывших лидеров военного переворота в Турции в 1980 году. На скамье подсудимых экс-начальник турецкого генштаба Кенан Эврен, который позднее занимал пост президента Турции, а также бывший командующий военно-воздушными силами Таксин Шахинкай. Им предъявлены обвинения в преступлениях против государства, которые привели к свержению гражданского правительства. В течение трех лет после тогдашнего переворота были казнены 54 человек. Сотни людей из полумиллиона арестованных умерли в тюрьмах. Многие пропали без вести. Сообщается, что сегодня 94-летний Эврен Ишихинкай, которому сейчас 87 лет, не присутствовали в суде из-за проблем со здоровьем. Вице-президент Ирака Тарик Аль-Хашими, бежавший в Катар, в среду уехал из этой страны в Саудовскую Аравию. Об этом информационным агентством сообщил помощник Аль-Хашими. До этого иракский суннитский политик, которого власти его страны обвинили в терроризме и ряде других уголовных преступлений, несколько месяцев провел в Курдском автономном районе на севере Ирака. Правительство Ирака ранее потребовало от властей Катара выдать Аль-Хашими, но те отказались это сделать. Сам вице-президент заявляет, что его преследуют по политическим и религиозным мотивам. В России вступил в силу закон о упрощении регистрации политических партий после сегодняшней официальной публикации документа. Закон был подписан президентом России накануне в ходе встречи Дмитрия Медведева с руководителем незарегистрированных партий. По новым правилам, для регистрации партии теперь нужно участие в ней всего лишь 500 человек против 40 тысяч по прежнему закону. Оппозиция настаивала на внесении в закон разрешение создавать избирательные блоки, поскольку многочисленные небольшие партии, которые появятся после упрощения регистрации, вряд ли смогут побеждать на выборах. Однако это предложение не было принято. Международная правозащитная организация Amnesty International призывает к немедленному и безоговорочному освобождению трех молодых женщин, которых российские власти арестовали как участниц панк-группы Pussy Riot. В заявлении, опубликованном на сайте Amnesty International, говорится, что меры российских властей в отношении трех женщин представляют собой неоправданно жесткую реакцию на мирное, хотя и оскорбительное для многих людей выражение политических убеждений.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Бутюришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Оппозиционный политик Бедина Иванишвили не может стать гражданином Грузии путем натурализации. Такое заключение обнародовало сегодня агентство гражданского реестра Министерства юстиции. После трех месяцев раздумья представители гражданского реестра посоветовали ему прибегнуть к процедуре получения двойного гражданства. Напомним, основатель грузинской мечты Иванишвили был лишен гражданства Грузии по решению президента Михаила Саакашвили в октябре 2010 года, вскоре после того, как бизнесмен заявил о намерении прийти к власти. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Ответа о предоставлении гражданства Бедине Иванишвили путем натурализации от агентства гражданского реестра ждали 5 апреля. Однако он пришел на день раньше. На брифинг, назначенный в спешном порядке на 14:45, успели не все представители СМИ. Он длился всего полторы минуты. С трудом переводя от волнения дыхание, заместитель председателя гражданского реестра Георгий Габриелашвили заявил:
«С того момента, как господин Бедине Иванишвили подал заявление о предоставлении ему гражданства Грузии и по сей день он остается гражданином Франции. Законодательство Грузии не предусматривает предоставление гражданства путем натурализации для зарубежных граждан. Соответственно, господин Иванишвили должен был обратиться с просьбой о присвоении двойного гражданства. Однако он до сих пор с таким заявлением к нам не обращался».
В завершении своего короткого и оглушительного вердикта Георгий Габриелашвили отметил, что агентство гражданского реестра руководствуется исключительно грузинским законодательством. Затем удалился, не дав журналистам возможности задать ему вопросы. А вопросы возникли. Те, кто следил за скандалом вокруг лишения Бедины Иванишвили грузинского гражданства, знают, что французские власти не лишают гражданства своего подданного, пока не дождутся подтверждения, что он сможет получить гражданство другой страны. Соответствующее заявление правительства Франции адвокаты Иванишвили предоставили администрации президента еще 9 января, после того, как бизнесмен сдал свой французский паспорт в посольство республики в Грузии. Чуть ранее оппозиционер отказался и от гражданства России. Адвокат Иванишвили Арчил Кабилашвили решение агентства гражданского реестра называет незаконным. Он напоминает, что пару лет тому назад Грузия присоединилась к Европейской конвенции о гражданстве, которая обязывает власти защищать человека от потери гражданства. Арчил Кабилашвили пока не расстроен. Последнее слово за президентом. И о нем станет известно завтра, 5 апреля.
«Я не исключаю, что агентство намеренно для повышения политической температуры объявило о промежуточном отрицательном заключении. И несмотря на это, президент все равно предоставит Иванишвили гражданство. Так президент предстанет в роли великодушного руководителя власти.
Говорит Арчил Кабилашвили. Ожидания адвоката не разделяет эксперт Вахтанг Хмаладзе. Действия властей он называет открытым лукавством. С целью не дать Иванишвили возможности баллотироваться на парламентских выборах. Хмаладзе иронизирует по поводу Совета гражданского реестра обратиться с просьбой к президенту о предоставлении двойного гражданства. Ведь в этом случае все будет зависеть от личного желания Михаила Саакашвили, а он уже однажды лишил Иванишвили гражданства.
Получается заколдованный круг. Франция не может лишить гражданства Иванишвили, чтобы он не стал лицом, не имеющим гражданства. А Грузия не может предоставить ему гражданство, потому что Иванишвили гражданин Франции.
На днях во время открытия в Кахете регионального офиса грузинской мечты Педина Иванишвили заявил: «Пусть Саакашвили посмеет не вернуть мне гражданство, пусть посмеет не отступить назад». Сегодняшнее решение гражданского реестра многие посчитали ответом на эти слова. В СМИ даже появились статьи с заголовком: «Господин Бедзина Саакашвили посмел». Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тему продолжает рубрика «Некруглый стол». Ее ведет мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, представьте, пожалуйста, своих гостей.
Да, спасибо, Кэти. И у нас на линии прямого эфира из Тбилиси Тина Хидашели, член Республиканской партии Грузии, входящий в коалицию «Грузинская мечта», и политолог Ника Читадзе. Ну вот мы сейчас прослушали материал о всяких юридических деталях этого решения. У меня вопрос к юристу Тине Хидашели. Тина, скажите, может ли президент Саакашвили принять решение о присвоении гражданства Бедине Иванишвили, если Иванишвили к нему не обращался?
Здравствуйте, спасибо за эту возможность. Саакашвили может принять всякое решение, так как это его дискреция. Он отказал Иванишвили гражданство, и он может дать ему обратно это гражданство. Но я этого не ожидаю. Я не так оптимистично смотрю на его решение, как мой коллега Арчил Кабилашвили говорил в вашем сюжете. Я не думаю, что Саакашвили этого сделает, так как он однажды уже в октябре 2011 года отказал Иванишвили гражданство, и все это было очень понятно, почему он этого сделал. Он очень боится конкурента, с которым он не может бороться во время выборов. И поэтому, конечно, он отказал ему гражданство.
Ну хорошо, вот если принять это за рабочую версию, что сегодняшнее решение было принято, ну, в общем, так скажем, коллективно. Да, что это? Прагматический расчет или ошибка? Что, собственно, я спрашиваю? Может ли получиться так, что Михаил Саакашвили сегодня для того, чтобы сохранить власть, решил не слушать критиков Запада, которые призывают его обеспечить конкуренцию на выборах, и, в общем, таким образом устраняет своего конкурента, принимая решение, ну, как-то отказаться от евроатлантической ориентации? Или все-таки это вот такое спонтанное решение на нервах? Как вы считаете, Ника Читадзе?
По моему мнению, значит, все же здесь данное решение гражданского реестра не носит практический характер. Почему? Потому что, значит, последние вот исследования, опросы, которые были проведены Национально-демократическим институтом, показали, что рейтинг Иванишвили грузинской мечты не так уж и высокий, не превышает 10%. Вот. А с другой стороны, если говорить о юридической точке зрения, то, ну, мы знаем, что, значит, гражданство предоставляется или путем, значит, натурализации, или, ну, двойное гражданство в этом случае.
Да-да, детали мы слышали, да, все понятно, но тут получается заколдованный круг, из которого невозможно вырваться, да, и, в принципе, как мы слышали, Европейская конвенция обязывает государство задумываться о том, чтобы люди, или выходящие из гражданства, или ожидающие, они все-таки не были апатридами, что называется.
Да, 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 понятно, понятно. Ну, я думаю, что, значит, вопрос этот не исчерпан, и в дальнейшем, я думаю, будет рассматриваться. Я думаю, что, значит, господин Иванишвили обратится к президенту насчет предоставления двойного гражданства, и в этом случае уже это относится к компетенции президента, согласно грузинскому законодательству, предоставление или не предоставление гражданства. Я лично я разделяю мнение приблизительно 70% населения Грузии, которые согласны вот данному опросу на NDI, поддерживают предоставление гражданства Иванишвили. Ну, во всяком случае, здесь можно говорить о том, что, разумеется, значит, Иванишвили все равно он остается лидером вот грузинской мечты, он будет продолжать свою политическую деятельность, и, соответственно, я думаю, все же, значит, это не будет являться главным препятствием вот во время парламентских выборов, хотя я еще раз повторяю...
Ника, все понятно, думаю, Ника, что... извините, все понятно, у нас мало времени, давайте попробуем двинуться дальше. Я хотел тот же самый вопрос задать Тине Хидашили. А вы что думаете, Тина, это продуманная политика или это все-таки вот такое спонтанное решение, не выдержали нервы?
Не так уж важно, когда мы говорим о законе, да? Здесь речь идет не о том, как мы думаем, я или Ника Читадзе или кто-нибудь еще. Все очень просто. В законе о гражданстве Республики Грузии или в Конституции Республики Грузии нету ни одной цитаты, которая говорит о том, о чем сегодня говорил гражданский реестр Грузии. Такого предложения в законе просто нету. Это ложь. То, что говорило сегодня это агентство. Второе, и очень важное, двойное гражданство. Бедина Иванишвили не может обратиться по поводу двойного гражданства, так как у него двойного гражданства физически не может быть после того, как он получит грузинское гражданство. Он в тот же момент, в ту же секунду, когда получит грузинское гражданство, потеряет французское гражданство, это уже решено, так как он уже обратился к властям Франции, и его гражданство, французское гражданство, до сих пор будет, пока он не получит грузинское гражданство. Так что легально, если мы по-юридически говорим, абсолютный абсурд то, что сегодня говорил гражданский реестр. То, что это абсурд, это очень хорошо видно по документации, потому что 5 января, когда мы обратились по этому поводу, есть специальное заявление. Заявление, которым ты официально обращаешься к властям Грузии. Он официальный документ, часть закона. А в этом заявлении написано, 11 пункт заявления, что я... Гражданин Франции в этом случае отказываюсь от гражданства Франции в тот же момент, как я получу гражданство Грузии. Это официальная часть этого заявления, и она требуется от всех тех людей, которые обращаются правом на натурализацию для гражданства Грузинской Республики. Мне очень трудно сейчас говорить и дискуссировать об этом с некой читателем, который не юрист, и он может каждый момент сказать, что ну я не знаю, я не компетентный по этому поводу. Поэтому, когда мы говорим о законе, о вещах, которые очень просто регулируются законом, надо или иметь информацию, или просто не надо говорить об этом, если мы не знаем, о чем мы говорим.
Все понятно. Ну и, кроме всего прочего, мне вообще было странно слышать из уст главы реестра Грузии, что заявление было подано неправильно, потому что, ну вот в Европе, например, чиновник обязан проверять любое заявление на соответствие необходимым требованиям, предъявляемым законом. Ника Читадзе, скажите, вы считаете, что политической подоплеки у этого решения нету? А как вы когда-нибудь видели пресс-конференцию, которая длилась 2 минуты? Ника, я вас спрашиваю, вы когда-нибудь присутствовали на пресс-конференции, которая длилась 2 минуты? Сегодня глава реестра не пожелал общаться с журналистами, не пожелал отвечать на неудобные вопросы.
Да, ну они отвечали потом на вопросы, но ставили 2. Он ушел из
сейчас,
конференции.
Сейчас, Тина, я задал вопрос...
Потом ответы, но ставили 2.
Тина, я задал вопрос Нике Читадзе.
Да, понятно. Что касается пресс-конференции, которая длилась 2 минуты, да, я вообще никогда не присутствовал на пресс-конференции, хотя, конечно же, смотрел разные пресс-конференции, в том числе и пресс-конференцию господина Иванишвили, которая состоялась, значит, вот осенью прошлого года, и очень хорошо помню, что он говорил насчет того, кто начал там войну и так далее, и тому подобное, кто, почему Россия вела...
Ну, вы знаете, Ника, все-таки вот мы сейчас, наверное, не будем говорить о морально-политическом облике Бедина и Иванишвили, да, всем понятно, что кому-то он нравится, кому-то он не симпатичен. Мы сегодня говорим о том, что власть поступила вопреки тем рекомендациям, которые звучат сегодня из уст, не знаю, там, кандидатов в послы Грузии, вчера звучали из уст генерального секретаря НАТО, обеспечить конкуренцию, обеспечить чистые прозрачные выборы. И сегодняшнее решение фактически эти условия полностью ломает.
Ага, понятно. Генеральный секретарь НАТО, господин Андрей, также и другое говорил насчет вот тех реформ, которые осуществляются в Грузии, в том числе...
Реформа это прекрасная, это просто не предмет нашего сегодняшнего обсуждения.
Ну, понятно, понятно, хорошо.
Да, ну я вот хотел вам сказать, вы присчитаете, что... Давайте вот у нас осталось буквально 20 секунд, и вы мне скажете, после сегодняшнего решения нормальные выборы могут пройти в Грузии?
Я думаю, нормальные выборы будут пройти, потому что грузинская мечта будет, значит, участвовать в данных выборах, и у них есть кандидаты, которые будут значит, участвовать как и в мажоритарных, так и пропорциональных выборах, которые состоятся в Грузии осенью нынешнего года.
Спасибо, спасибо, Ника. И я напомню, у нас на линии прямого эфира из Тбилиси были Тина Хидашели, член Республиканской партии Грузии, входящий в коалицию «Грузинская мечта», и политолог Ника Читадзе. Кэти.
А не круглый стол вел Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
А мы продолжаем программу. В Северной Осетии проживают около 17 тысяч человек, имеющих права голоса на югоосетинских выборах. Их голоса, утверждают эксперты, как правило, оказывают ощутимое влияние на исход голосования. Традиционно среди этих избирателей преобладают протестные настроения. В финале нынешней предвыборной кампании оба кандидата вели активную борьбу за голоса соотечественников, проживающих в Северной Осетии, рассказывает наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
В Северной Осетии функционируют штабы обоих участников второго тура югоосетинских президентских выборов. Штаб Давида Санакоева ютится в небольшой комнатке в здании частной медицинской клиники. Здесь скромная обстановка и немного сотрудников. В штабе работают только мужчины разного возраста. Почти все они люди, известные в Южной Осетии. Агитационную кампанию ведут нестандартно, говорит представитель предвыборного штаба Давида Санакоева Алан Алборов.
Мы очень благодарны. Мы и нашим избирателям, которые отдали голоса за Давида Санакоева в первом туре. И мы никого не агитируем, мы просто надеемся на благоразумие людей, которые верят в порядочность, профессионализм нашего кандидата Давида Санакоева. Многие из них лично сталкивались с ним, знают его и сами приходят в наш штаб, если это так можно назвать.
Уполномоченный по правам человека при югоосетинском президенте особенно популярен среди беженцев осетин, в разные годы не по своей воле покинувших Южную Осетию и внутренние районы Грузии. Давид Санакоев считает одним из ключевых пунктов своей предвыборной программы создание условий для того, чтобы эти люди смогли поселиться в Южной Осетии, своим трудом укрепляя экономический потенциал независимого государства. У кандидатов в президенты Леонида Цибилова в Северной Осетии 2 избирательных штаба, главным из которых он считает тот, что находится в селе Камбелеевское пригородного района. В этом районе проживают несколько поколений беженцев из Южной Осетии. Впервые они поселились здесь еще в 1920 году. Находили здесь кровь осетины, бежавшие от боевиков Гамсахурдия и боевых действий грузинских подразделений при Шеварнадзе. Живут в пригородном районе Южной Осетины, покинувшие бывшую родину после августовской войны 2008 года. Югостинское гражданство есть у многих беженцев, обосновавшихся в пригородном районе. Как утверждают сотрудники Камбилеевского штаба Тибилова, симпатии этих людей в основном на стороне их кандидата. Второй штаб Леонида Тибилова расположен на восточной окраине Владикавказа, на трассе, соединяющей центр города с пригородным районом. Здесь также многолюдно. У помещения припаркованы дорогие иномарки. В кабинетах я встретила многих бывших сотрудников штаба Дзамбулата Тидеева. Они тоже уверены, что у Леонида Тибилова более предпочтительные шансы на победу, говорит представитель предвыборного штаба Леонида Тибилова Александр Марданов.
До людей мы доносим тезисы из предвыборной программы Леонида Харитоновича, потому что в средствах массовой информации публично запрещена агитация. Вот мы вынуждены вот так работать. Людей в особенности интересует, как будет развиваться строительство Южной Осетии. Вывоз будет организован. В средствах массовой информации мы разместим и в интернетах, и в газетах разместим пункты выезда автотранспорта.
Александр Марданов рассказал, что часто на встречах избирателей говорят, что в команде Тибилова собраны слишком разные и непопулярные люди. С тем, что они непопулярные, Марданов не согласен. Но в том, что они разные, представитель Тибилова усматривает положительную тенденцию. Представители бизнеса, науки, культуры, на его взгляд, должны быть вместе, если мы хотим консолидации всего югостинского народа. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Ну а штаб кандидата в президенты де-факто Республики Южная Осетия Леонида Тибилова сегодня организовал в Схинвале круглый стол, во время которого участникам было предложено обсудить общественно-политическую ситуацию в республике. За ходом дискуссии наблюдала Зарина Санакоева.
Несмотря на то, что круглый стол по формату как-то сильно смахивал на телевизионное ток-шоу, его планируют смонтировать и прокрутить по ТВ как предвыборный ролик в поддержку Леонида Тибилова, далеко не всех его участников можно было назвать горячими сторонниками кандидата. Лишь трое-четверо сидевших за столом публично поддержали его. Такие, например, как бывшие соратники Аллы Джиоевой, Анатолий Баранкевич, Родион Сюкаев и Алан Плиев. Участникам предложили высказать свое мнение не только об общественно-политической ситуации в республике, но и о качествах, которыми должен обладать новоизбранный президент. Генерал Анатолий Баранкевич сделал ставку на твердость и самобытность в принятии решений.
Первое – это мужество и опыт. Мужество принять решение, которое вначале кажется непопулярным среди, допустим, какой-то части народа, но это решение обусловлено волеизъявлением основной части народа. И не быть кем-то управляемым, а решать вопросы самому, конечно, прислушиваясь к своему окружению, к своей команде, в первую очередь к народу. И на основе этих мнений там, принимать решения.
По ходу круглого стола стало ясно, что, живописуя портрет идеального президента, в качестве отрицательного примера выступающие использовали облик ушедшей власти и ее многочисленных персоналей. Родион Сюкаев обратился прямо в камеру к жителям Южной Осетии.
Первый шаг будущего президента должен быть, чтобы он должен запретить в нашем государстве маски категорически. Вот это у нас больше никогда не должно быть. Спасибо.
Провозгласив этот лозунг, Сюкаев демонстративно разорвал фотографию, на которой крупным планом были видны глаза, прикрытые маской, похожей на ту, которой пользуются сотрудники некоторых правоохранительных органов. Абсолютно все участники дискуссии были единогласны в одном – необходимо менять кадровую политику и кадровый состав руководства страны. Все так или иначе высказались на эту тему, явно не боясь быть обвиненными в отсутствии оригинальности. Журналист Юрий Вазаков обратил внимание на то, что новому президенту придется править в кардинально новых условиях.
Деятельность нового президента будет проходить в условиях обострившейся политической конкуренции. Многие могут к этому относиться плохо или по-другому, но в целом для развития нашего государства это положительное явление. Поэтому от нового президента будет требоваться находить умение договариваться со своими оппонентами, вести диалог, искать точки соприкосновения. Умение видеть реальную обстановку, избегать вакуума власти, когда власть перестает понимать то, что происходит на самом деле. И она начинает верить в ту реальность, которая создается придворной камарилле.
Как ни странно, но на круглом столе в поддержку кандидата Леонида Тибилова прозвучало и немало положительных отзывов о его сопернике на выборах – Давиде Санакоеве. Однако в большинстве случаев комплименты были секретом. Вроде сказано что-то хорошее, а потом выступающий дергает за ниточку и все разваливается. Роль ниточки играла оговорка. Он молод и у него пока все впереди. Собственно, в резюме, которое подвел ведущий Руланд Бекоев, это не слишком сложная идея уже была развернута в обстоятельное суждение.
Из оставшихся двух претендентов на пост президента Республики Южная Осетия с озвученными огромными проблемами может справиться только опытный, зрелый, принципиальный, твердый и сильный руководитель.
Можно считать, что за круглым столом, предполагающим конкуренцию разных точек зрения, победа ожидаемо досталась организатору. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 29 минут. В студии Кэти Ботюришвили. И наступило время региональных новостей. С ними из пражской студии, как обычно, Любовь Баматова.
Сегодня агентство гражданского реестра отказало в получении Бедзины Иванишвили гражданства Грузии путем натурализации. В заключении агентства говорится: получение гражданства путем натурализации гражданами других государств законодательство Грузии не предусматривает. Бедзина Иванишвили как гражданин другого государства для получения гражданства Грузии должен был обратиться с просьбой о получении двойного гражданства. Адвокат Иванишвили Александр Барамидзе назвал решение незаконным. 29 декабря 2011 года Иванишвили официально обратился в посольство Франции в Грузии с просьбой прекратить его французское гражданство. После обращения в посольство Франции Иванишвили заявил, что согласно Европейской конвенции о гражданстве он лишится французского гражданства после того, как получит грузинское. Парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия принял конституционный закон о государственных языках, обязывающий госучреждения с момента вступления закона в полную силу вести дело производства на двух языках – русском и осетинском. Как отметила в ходе обсуждения председатель Комитета по национальной политике, культуре, образованию, науке, религию и СМИ, вице-спикер Мирац Хавребова, закона проект обсуждался в течение 2 лет. Она также пояснила, что ранее закон охватывал лишь осетинский язык, но с учетом результатов референдума 13 ноября о придании русскому языку статуса государственного в проект были внесены соответствующие изменения. Как сообщает информационное агентство «Абснепресс», регистрация партий, объединений и инициативных групп в избирательном округе номер 21, где 20 мая пройдут повторные выборы, будет проходить с 31 марта по 20 апреля. В эти же сроки будет происходить и выдвижение кандидатов в депутаты. Регистрация же самих кандидатов в депутаты будет производиться с 20 апреля по 10 мая. Верховный суд самопровозглашенной Республики Абхазия признал результаты голосования 10 марта 2012 года в избирательном округе номер 21 недействительными. Недействительными признаны из-за низкой явки избирателей и выборы в Сухумском избирательном округе номер 1. Здесь повторные выборы состоятся 6 мая. В этом округе выдвинуто 5 кандидатов в депутаты. Выдвижение кандидатов в депутаты парламента по округу номер 1 завершится 5 апреля. В Ереване с 4 по 7 апреля пройдет очередной этап штабных переговоров между делегациями Министерств обороны Армении и России. Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы информационного противодействия, региональной обороны, организации управления групп объединенных войск двух стран, стратегического и оперативного планирования. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил благодарность главам Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии за деятельность по стабилизации обстановки в их регионах.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. У него нет грузинских генов. Эти слова члена организации «Служи Грузии» Мурмана Думбадзе, прозвучавшие в адрес республиканца Георгия Масалкина, вызвали резкую критику со стороны грузинских правозащитников. Язык ненависти и дискриминация – так оценили комментарии политика, неправительственной организации и народный защитник. Тему продолжит Нона Суварян.
Скандальное заявление Мурман Думбадзе сделал в прямом эфире Батумского 25-го канала 31 марта. Члены организации «Служи Грузии» возмутил звонок Георгия Масалкина в прямой эфир. Республиканец осудил намерение Думбадзе провести акцию протеста в связи с возможным строительством в Батуми мечети Азизия. В ответ Думбадзе заявил:
«Вообще, мы должны сказать, у него нет грузинских генов. Он не понял, что такое Грузия. Он даже не слышал об Ошке. Свечи не зажигал. Георгий Масалкин учит меня, что такое Ошке. Даже не знает, как креститься. Ошке не главное. Главное — быть грузином. Главное — достоинство. Главное — родина и территории, могилы наших предков».
«Такие заявления способствуют разжиганию межнациональной розни», написал на своей странице в Фейсбуке народный защитник Грузии. При этом Георгий Тугуши рекомендовал политическим деятелям воздерживаться от подобных пассажей, так как они создают угрозу гражданскому единству и противоречат Конституции Грузии.
«Господин Думбадзе в этой передаче на основании этнического происхождения проводит определенную черту между грузинами и другими гражданами страны, что, мягко говоря, называется дискриминацией».
Это не первый случай, когда в адрес меньшинств отпускаются оскорбительные высказывания. В течение последнего года Интерньюс Грузия ведет мониторинг 12 грузинских газет на предмет использования языка ненависти. Медиаэксперт Георгий Табагари говорит, что язык вражды встречается почти в каждом номере газет холдинга «Алия» и газеты «Асавалда Савали». Беспокоит эксперта и то, что журналисты своими вопросами сами зачастую провоцируют респондента на оскорбительные высказывания в адрес меньшинств.
«Респонденты, политики или общественные деятели довольно часто нарушают стандарты. Может, это происходит из-за незнания правильной терминологии. Не знаю, но часто язык ненависти, мне кажется, используется намеренно».
А запретить это, как говорит сотрудник Ассоциации молодых юристов Георгий Гоцеридзе, невозможно.
«Слова господина Думбадзе – пример языка ненависти. Подобные случаи рассматривает Европейский суд по правам человека, и квалификацию этому дает он. Но законодательством Грузии подобные высказывания не запрещаются, и санкции за их употребление не предусмотрены».
На обращенное к нему предложение извиниться, Мурман Думбадзе до сего момента не счел нужным отреагировать. Воды в рот набрали и в грузинской мечте, хотя, как говорит сам Думбадзе, он является ее ассоциированным членом. Правда, лидер коалиции Бедина Иванишвили все же ответил на вопрос журналиста о своем отношении к поступку подопечного.
«Кстати, я даже не слышал об этом. Конечно, если он так сказал, то такие высказывания недопустимы. Я обязательно потребую от него объяснений, если он сделал такое заявление. Но вначале я должен уточнить».
Еще один член коалиции «Грузинская мечта» республиканец Тина Хидашели надеется, что Думбадзе извинится перед Масалкиным, хотя она уверена, что член организации «Служи Грузии» останется при своем мнении. При этом Хидашели подчеркнула, что Думбадзе исключили из рядов республиканцев именно из-за подобной позиции. Но на Суваряна Хакавказа Тбилиси.
И вновь к новостям из Южной Осетии. Правительство самопровозглашенной республики решило развивать малую авиацию. Для этого необходимы профессиональные кадры, летчики и летные инженеры, которых планируется учить и готовить прямо в Цхинвале. Казалось бы, мечта всех мальчишек о небе начинает сбываться, однако участие в конкурсном отборе сегодня прошли и представительницы слабого пола. За ходом конкурса следила наш корреспондент Ирина Келихсаева.
Объявление, прозвучавшее по местному телевидению 2 апреля о конкурсе на обучение пилотов и летных инженеров, в Цхинвале восприняли как несколько припозднившуюся первоапрельскую шутку. В рекламном ролике, под который шел текст объявления, небо бороздил маленький желтый самолет. Были перечислены специальности, которыми должны овладеть будущие авиаторы и технические работники. Названа дата собеседования. Не слишком разобравшись, о чем идет речь, я решила сходить в местный университет, куда были приглашены все желающие. Аудитория на третьем этаже оказалась плотно забита молодыми людьми. Молодежь трепетно внимала членам отборочной комиссии, которые, вопреки ожиданиям, выглядели как вполне серьезные ответственные люди. Как оказалось, еще 14 марта Министерство экономического развития Южной Осетии подписало соглашение о сотрудничестве с компанией «Твой авиацентр» из Санкт-Петербурга. Директор авиацентра Виктор Войченко развеял все еще одолевавшие меня сомнения.
Полтора года работает компания «Твой авиацентр» с правительством Южной Осетии в направлении создания и развития гражданской авиации. Основная аксиома нашего предложения проста. Горная страна не может жить без авиации. Нам необходимо не просто спасать людей, вывозить их по воздуху во Владикавказ. Нам необходимо перевозить почту.
Еще более удивительным открытием для меня стала новость, что в Цхинвале уже началось строительство предприятия по сборке летательных аппаратов и самолетов укороченного взлета и посадки, приспособленных для горных условий. В первую группу будут отобраны 16 учеников, которым предстоит пройти обучение в Санкт-Петербурге в течение 3-4 месяцев. Уже в сентябре этого года они должны вернуться в Цхинвал, а 20 сентября, в День Республики, в воздух поднимутся первые два самолета, управляемые югостинскими летчиками. Критерии отбора для учебы просты – состояние здоровья, умение беспрекословно следовать инструкциям, готовность изучать английский. Вся техническая документация будет на нем. Ведь самолеты родом из Канады, да и современный авиатор без английского, по словам директора авиацентра Войченко, это нонсенс. Вот как описал мне процесс производства генеральный директор дочернего предприятия «Твой авиацентр Южная Осетия» Георгий Валиев.
Будут привозиться самолеты в ящиках, как это большой конструктор, и мы здесь будем их собирать. Первый раз мы соберем, наверное, 16 человек, борщики, пилоты. Но потом уже, естественно, это будет увеличиваться, потому что мы, надеюсь, станем летающей страной, и желающих у нас очень много.
Конечно, молодых ребят привлекает перспектива поехать учиться и высокая зарплата. Но это дело десятое. Главное – вечная мальчишеская мечта о небе, говорит житель Цхинвала Суслан.
Чему ты хочешь стать пилотом?
Чтобы перевозить больных, помогать бедным людям, я надеюсь.
А еще для чего?
Побывать на воздухе.
Ахсар Тибилов надеется, что это его судьба.
Стать пилотом у меня – это с детства мечта. Я хотел служить, конечно, бы пойти в военные летчики, но так как сейчас выдался такой шанс, то я думаю, что не следует его упускать.
Хрупкая девушка, решившая наряду с парнями попытать свое счастье на пилотском поприще, растрогала приемную комиссию. У Алены уже есть одна важная профессия. Она замужем и воспитывает дочку. Но на собеседование пришла втайне от близких. Говорит, что если пройдет конкурс, то расскажет семье о своем выборе. Уверена, что поймут и поддержат.
Хотелось для Южной Осетии попробовать себя, чтобы у нас была своя авиация. Были также в нас летчики, которые стали бы известны.
Кто знает, сказал во время беседы с Аленой, председатель комиссии. Может, именно этой девушке как раз и суждено стать первой женщиной-пилотом Южной Осетии. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
И время рубрики «Взгляд из». Сегодня ее представит наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нудия. Он возвращается к теме выявления рейтингов грузинских политических партий. Материал читает Давид Кокопадзе.
Взгляд из.
Опросы общественного мнения стали неотъемлемым элементом демократии. Граждане могут чуть ли не ежедневно отслеживать предвыборные шансы основных партий и отношение общества к проблемам их стран. Эксперты обычно не включают доступность такой информации в списки индикаторов, по которым оценивают степень демократии в данной стране. А зря. Опросы, конечно, сами по себе свободы не принесут, но без них у демагогов остается гораздо больше шансов манипулировать общественным мнением. В Грузии с этим очень плохо. Исследования проводятся крайне редко. И если за ними стоят грузинские организации, их сразу обвиняют в пристрастности. На этом фоне опросы двух американских организаций Национального демократического института NDI и Международного республиканского института IRI особенно важны. Они проводятся регулярно, несколько раз в год, уже примерно 10 лет. NDI начал несколько позднее, по одной и той же методологии и повторяя схожие вопросы. Это ценный ресурс для отслеживания того, как меняется общественное мнение. Не менее важно и то, что в этом случае политикам гораздо труднее убедить публику, что кто-то пытается манипулировать ее мнением. Впрочем, оба института несколько странно ведут себя с добытыми данными. Основная часть исследований публикуется и спокойно висит на их интернет-страницах. но самая, в кавычках, сексуальная часть, рейтинги партий и политиков, не публикуются, а конфиденциально передаются самим партиям. От них они сразу просачиваются в прессу. И если никто, прежде всего сами американцы, этих данных открыто не оспаривает, можно предполагать, что все в норме. Но у политиков, которым результаты не нравятся, остается зацепка. Мало ли что откуда просочилось. За такую практику оба института критикуют, а они не очень убедительно отговариваются тем, что опросы проводятся в рамках программ, направленных на помощь политическим партиям, и поэтому так правильнее. Критика критикой, но до сих пор обходилась без скандалов. Последний, мартовский опрос NDI, все изменил. Результаты оказались действительно неожиданными. В октябрьских парламентских выборах за правящее Объединенное национальное движение, ОНД, собирается проголосовать 47% избирателей, а за его главного соперника, коалицию «Грузинская мечта» во главе с Бединой Иванишвили, всего лишь 11%. Около 40% опрошенных либо еще не определились, либо отказались отвечать. Можно ли этому верить? Мне кажется, вполне. Ранее, в начале ноября прошлого года, опрос IRI показал соотношение между теми же самыми партиями 42-18. Тогда оспаривать результаты еще никто не осмелился. Изменения, произошедшие за прошлые месяцы, можно объяснить. Во-первых, появление Иванишвили в политике примерно месяцем раньше до того опроса вызвало эйфорию на оппозиционном фланге, а его имидж в основном определялся его прошлыми филантропическими проектами. Удивляться, что рейтинг все-таки низок, надо было тогда, но с тех пор публика явно стала разочаровываться в Иванишвили. Что касается правящей партии, то в ответ на вызов Иванишвили она фактически перешла в предвыборный режим. Президент Саакашвили проводил встречи по всей стране, а пропагандистская машина ОНД активно очерняла имидж разбогатевшего в России миллиардера. Можно ли предполагать, как делают некоторые сторонники оппозиции, что люди запуганы властью и боятся откровенно отвечать на вопросы интервьюеров? Исключить такое невозможно, хотя доказать тоже. Однако следует отметить, что в этом же опросе 64% не соглашалось с решением властей о лишении Иванишвили гражданства, а 70% считало, что его ходатайство о восстановлении гражданства следует удовлетворить. Так что особенно испуганной эта выборка не выглядит.
Материал «Гей Нодия» читал Давид Какабадзе.
Взгляд из...
Продолжаем программу и вновь возвращаемся к предвыборной теме в де-факто республике Южная Осетия. Сегодня в Цхинвали во дворе школы номер 5, где похоронены жертвы грузино-осетинского вооруженного конфликта 91 года, кандидат в президенты Давид Санакоев публично поклялся, что не является ставленником экс-президента Эдуарда Кокойты. Днем ранее другой кандидат, Леонид Тибилов, в ходе теледебатов опроверг слухи, будто его поддерживают люди, еще в недавнем прошлом связанные с именем экс-президента. Эксперты отмечают, что одним из ключевых для обоих кандидатов остается тезис о том, что он не имеет никакого отношения к команде Кукойты. Рассказывает Мурат Гукимухов.
В самом деле избирательная кампания, вроде бы предполагавшаяся как некий конкурс предвыборных программ, превратилась в конкурс невиновности кандидатов в связях с лицами, вызывающих раздражение в обществе. Оба кандидата открещиваются от любой помощи со стороны экс-президента Эдуарда Кокойты и его друзей и клянутся, что не являются ставленниками Москвы. Последнее обстоятельство, по мнению председателя партии «Отчизна» Вячеслава Габозова, связано с грубым вмешательством российских кураторов в внутриполитическую конкуренцию, незаконную и унизительную для жителей республики отмену итогов ноябрьских выборов, на которых победила оппозиционер Алла Джиоева. Наконец, расхищение российской помощи, которое устроили чиновники, уполномоченные Москвой контролировать восстановление республики. В итоге сложилась ситуация, когда любая возвышенность на политическом ландшафте республики вызывает раздражение или пугает избирателя, говорит Вячеслав Габозов.
Кандидаты, казалось бы, должны были говорить, какие мощные силы за ними стоят, какие силы они могут привлечь, восстановить республику и так далее. Сейчас все клянутся, что никто за ними не стоит, это они какие-то сиротинки, которые неизвестно откуда появились. Это абсурдная ситуация. До этого в августе, сентябре, октябре все еще можно было пройти на волне тотальной критики Эдуарда Кокойты и на оппозиционности. Но сейчас ни один из них оппозиционером не является. Тотальная критика Эдуарда Кокойты тоже уже не идет так сильно. А идей конструктивных в запасе, к сожалению, нет. Вот они и клянутся, что никто из них не является ничем ставленником, включая Москву.
Только дело в том, что в республике, которая на протяжении многих лет находилась в режиме ручного управления, все и вся имеют отношение к Акойте. Начиная от сегодняшней непримиримой оппозиции, заканчивая югоостинским бизнесом в России или любым югоостинским политиком, чиновником. Тогда не проще ли просто увлечь избирателя предвыборными программами, новыми перспективами республики, чем упрекать друг друга в том, кто больше раз пожал руку авторитарному правителю? Проблема в том, что взяться этим программам и идеям пока неоткуда, считает руководитель югоостинского медиацентра ИР Ирина Гаглоева.
Все кандидаты, которые сегодня идут в политику, пришли, в общем-то, не с каких-то бурных общественно-политических структур, которые годами вырабатывают те или иные политические направления, различные экономические стратегии, национальные и тому подобное. То есть, в общем-то, это в течение определенной ситуации, времени и различных субъективных факторов тоже. И поэтому сейчас требовать от них, чтобы у них были какие-то очень выверенные программы, практически не приходится, этого не может у них быть просто-напросто. Поэтому, естественно, что идет конкурс личностей, их харизматических, каких-то пассиональных, каких-то интеллектуальных возможностей и, конечно, патриотических и гражданских тоже.
Это была руководитель югоостинского медиацентра ИР Ирина Гаглоева. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
А теперь на очереди обзор грузинской прессы. Его подготовил Тэмур Кигурадзе.
Армянская диаспора в Грузии просит установить мемориал в память о массовой резне армян в Османской империи в начале века. Газета «Резонансе» пишет, что несмотря на то, что Грузия не признала события 1915 года геноцидом, представители армянской диаспоры все равно считают возможным и необходимым увековечить память погибших. Глава общества защиты прав грузинских армян Карина Барсигян уверяет, дело за малым.
Мэрия согласилась на такое предложение еще 2 года назад, однако тогда сам мемориал еще не был готов. Теперь все готово, однако у нас нет разрешения от городского совета. Мы хотим успеть установить его до 24 апреля, а также провести мероприятие, связанное с днем геноцида.
Поддерживает эту просьбу и глава организации «Многонациональная Грузия» Арнольд Степанян. На страницах «Резонанса» Степанян указывает, что для установки такого мемориала совершенно не обязательно дожидаться официального признания геноцида. Памятник станет своего рода жестом доброй воли со стороны Грузии. Однако автор статьи полагает, что если Турция и Азербайджан интерпретируют это как шаг к признанию геноцида, они могут отреагировать крайне резко. Обострение отношений с важными политическими и экономическими партнерами Грузии совсем не входит в интересы официального Тбилиси. Про Азербайджан вспоминали и в газете «24 часа», но по другому поводу здесь обсуждают события, больно ударившие по карману грузинских граждан. Бензин в стране вновь подорожал на 5 тетри. Это 4-е подорожание с начала года. Цены выросли на все виды топлива, включая и то, что заводится в Грузию из соседнего Азербайджана. Именно этот факт, среди прочих, заставил экспертов задуматься, а насколько чисто играют топливные дистрибьюторы в Грузии. Почему цены растут на всех колонках одновременно, независимо от запасов топлива и страны происхождения? Юрист-аналитик Леван Изория считает, отсюда напрашивается следующий вывод.
Это значит, что в стране контролируются не только цены, но и количество компаний и их топливные запасы. Мы фактически имеем дело с монопольной деятельностью, которая наказуема по 195 статье Уголовного кодекса Грузии.
Газета же добавляет, что рост цен на топливо неминуемо приведет к удорожанию многих других товаров в Грузии, в том числе и продовольствия. Росту цен в стране не соответствует рост доход населения, считает издание «Велосиахле». Официально в Грузии 15,5% безработных. Депутат Георгий Ахледиани, которого цитирует издание, уверен, такие показатели означают, что власти страны предпочитают оставаться в позиции страуса головой в песок. Правительство не предпринимает сколько-нибудь эффективных шагов по борьбе с безработицей, утверждает депутат. Даже широко разрекламированные свободные экономические зоны, которые должны были создать десятки тысяч рабочих мест, так и остались на бумаге.
Эти зоны не оправдали себя, потому что правительство поленилось изменить или облегчить налоговые регуляции. И сейчас выходит так, что если инвестор привозит рабсилу из Китая или Индии, он не платит налог, но если берет местных рабочих, он обязан платить.
По мнению Георгия Ахведиани, такая парадоксальная ситуация приводит к засилью неквалифицированной рабочей силы, ввозимой из-за рубежа, в то время как местное население все глубже погружается в нищету. Тэмур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем программу. Лекции в Абхазском университете в Сухуми отменены до понедельника. Причина – требования студентов провести дезинфекцию здания АГУ. По словам учащихся, 11 человек в вузе заболело туберкулезом. Рассказывает Мариана Котова.
В среду утром студенты АГУ не стали подниматься в свои аудитории на лекции и семинары. Они собрались у входа в университет, надели на лица ватно-марлевые повязки и начали митинговать. Причина недовольства молодежи – туберкулез, который, как им кажется, охватил вуз и вот-вот грозит обернуться настоящей эпидемией. Слухи о том, что 11 человек заразились страшным заболеванием, быстро облетели молодежь. Студенты, как и полагается самой активной части общества, решили принять немедленно меры по защите своего здоровья, рассказывает Лика Мамацева, студентка первого курса.
Мы бы хотели, чтобы руководство АГУ или другие какие-нибудь санэпидемстанции предприняли какие-нибудь меры. Ну, например, закрыли на какое-то время АГУ на карантин, провели дезинфекцию, также отправили всех студентов АГУ по факультетам на проверку. Это анализ мокроты, рентген легких, потому что это очень тяжелая болезнь. Это не потому, что мы просто здесь стоим, чтобы пробежать лекции. Нас действительно волнует этот вопрос.
Не знали студенты, что меры давно приняты, а количество заболевших ровно на 100% меньше, чем они предположили. По словам ректора Олега Гварами, на экономическом факультете у двух студентов возникли подозрения на туберкулез, которые впоследствии не оправдались. Но нет дыма без огня, и что-то послужило причиной проведения массовой диспансеризации студентов. По 35 человек в день будут отправляться из АГУ в республиканскую больницу, начиная с экономического факультета. Либо, чтобы успокоить студентов этого отделения, либо чтобы остановить распространение заболевания, говорит ректор Олег Угварами.
Уже экономисты проходят. Следующий график будет пофакультетно. Если кто из деканов вам не сообщил, то это их вина.
К началу мая каждый из 1580 учащихся должен пройти медицинское свидетельствование на предмет носительства палочки Коха. Кроме того, в АГУ проведут лекции «Врачи без границ», чтобы объяснить, чего стоит опасаться и какие меры принимать в первую очередь при подозрении болезни у себя или своего друга. Ректор Олег Угварами уверен, что предмета для паники нет. Если бы была реальная опасность, то вуз давно бы уже закрыли на карантин. Говорит Олег Угварами.
Если бы эпидемия была, Минздрав Абхазии давным-давно бы это сообщил, и мы бы закрыли университет на какое-то время. Но нету этого. Не бойтесь.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 2 миллиардов инфицированных туберкулезом. Но в основном это люди из развивающихся стран Азии и Африки. Чтобы не заболеть туберкулезом, в первую очередь необходимо избегать контакта с больными людьми. Но при крепком иммунитете даже тесное общение с носителем заболевания может и не привести к заражению. И напротив, можно с легкостью подхватить туберкулез, если недостаточно питаться, курить и постоянно находиться в стрессовой ситуации. Марианна Кот для «Эхо Кавказа» Сухум.
Политические события, такие как выборы, например, обычно анализируют политологи и журналисты. Однако иногда весьма важным для понимания тех или иных процессов может оказаться и взгляд неспециалиста. Например, поэта, который пишет стихи о выборах в де-факто Республике Абхазия. Рассказывает Виталий Шария.
Конечно, выборы – это неотъемлемая составляющая жизни подавляющего большинства стран. Так что совсем неудивительно, что выборная тема занимала и занимает одно из почетных мест в творчестве самодеятельного поэта Батала Баталова, который вот уже более 5 лет откликается в газете «Эхо Абхазии» на актуальные события в общественно-политической жизни страны в стихотворной форме. Сегодня я перелистал подшивки газеты и убедился в том, что не только по серьезным аналитическим статьям, но и по этим стишатам, как их именует сам автор, можно получить вполне четкое представление об особенностях той или иной избирательной кампании. Скажем, выборы в парламент в марте 2007 года оказались весьма жесткими по противостоянию провластных и оппозиционных кандидатов, использованию административного ресурса и грязных технологий. Вновь листовки были встречи, ссоры, пламенные речи о криминалитете, вопли, о нужде народа сопли, вновь сшибались, как бараны, получая пиар раны, но имели все по праву на АТ минуты славы. Цып-цып-цып, мои цыплята, раздавали, как пернатым, рис, перловку, гречку, манку, нищим старикам приманку. И вот в вышедшем на днях номере «Эхо Абхазии» самодеятельный поэт делится впечатлениями о последних парламентских выборах. Конечно, его внимание привлекла история с распространенным в интернете списком ранее судимых кандидатов, от участия в подтверждении достоверности которого уклонились и министр внутренних дел Отар Хетт, делегация, председатель ЦИК Батал Табагова, а также то, что новый состав парламента очень плохо отражает гендерно-национальную структуру населения страны. Вот что Батал Баталов пишет в стихах под заголовком «Выбирали, веселились, подсчитали, прослезились». Мы бьем рекорды демократии, вперед в НС на абордаж. В десятером мандат штурмует братья, неслыханный ажиотаж. Но некто злобный и завистливый в инете анонимки шлет, мол, бдительными люди будьте. В парламент криминал идет. На веру брать все не пристало, но как проверить список тот? Отар кивает на Батала, Батал пас журналистам шлет. И вот закончились дебаты, на брег выходят депутаты, в чешуе, как жар горя, 33 богатыря, нет, 32, и с ними дама, но кто ж в НС, твердит упрямо, общественность, на треть оно, сплошное белое пятно. Ну, здравствуй, племя молодое, незнакомое, а может, ты и есть искомое. Явив недюжинную стать, созывом лучшим сможешь стать. Но недостатки, правда, есть. В актив все это как за честь. Община русских не представлена, прекрасный пол одною явлен. Судимых, правда, целых двое. Что ж, и без них народ неполный. Опять же знание УК... «И всех проблем и нужд ЗК». Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго. До завтра.